Двое стражников вели Абая на второй этаж управления Жандарала в большую комнату. Там стоял длинный стол под зеленым сукном. Абай посадили возле него на самый крайний стул. Через некоторое время в комнате появились несколько чиновников в мундирах с блестящими пуговицами. Вместе с ними в комнату вошел адвокат Андреев, которого Абай сперва не заметил среди незнакомых людей. Потом появился советник Лосовский, и с ним еще один человек. Плечистый, лысый, с длинной темной бородой, с серьезным и энергичным выражением лица. Лосовский что-то сказал ему, и тот улыбнулся и внимательно посмотрел на Абая. Оба они сели позади него. Начальство разместилось за столом. Председателем был старик с проседью в бороде, с зачесанными назад седыми волосами и острыми синими глазами. Открыв заседание, он вызвал уездного начальника Кошкина. Тенте Каяс, затянутый в мундир и такой же окаменевший и серый, как Яралы, вошел громко чеканя в тишине шаг и надменно оглядываясь вокруг. Минуя стулья, стоявшие рядом возле Абая, он сел прямо у стола. Из казахов здесь был только корноухий, плосколицый толмач с жидкими светлыми усами и прямыми волосами. Часто мигая глазками, он стал неподалеку от начальства. Возобновился допрос. Повторение тех же показаний, которые Абай давал раньше. Абай подробно описал события в Ералы. Он рассказал о противозаконных и оскорбительных для населения действиях Тентек Аяза, об избиении людей розгами и нагайками. Он особенно упирал на то, что избиты были бии, избранные населением и утвержденные самими властями. Возмущение народа было вызвано именно этим. Такого начальника никто не может уважать. Тем не менее, самого его никто и пальцем не тронул. Народ, оскорбленный унижением своего достоинства, просто отказался от участия в выборах и разошелся. Разве это преступление, что я был среди народа и по его поручению передал его слова начальству? Закончил Абай вопросом. Абай говорил по-русски. Пока он повторял то, что советовал ему Акбас и что было написано в заявлении, он говорил почти свободно и бегло. Но когда он начинал говорить от себя, приводя новые, добавленные им самим объяснения, запаса русских слов у него не хватало, и он затруднялся в выражении. Тогда он обращался к толмачу и говорил по-казахски, пристально глядя на него и как бы приказывая: «Переводить точно». Дав толмачу перевести несколько фраз, он снова начинал говорить сам. Он был очень доволен, что этот первый продолжительный разговор с властями сумел вести на русском языке. Абай не стеснялся неправильных оборотов и старался лишь не искажать смысл доводов и не упускать сути дела. Некоторые образные казахские выражения, приходившие ему в голову, он тут же сам и переводил. Старик-председатель казался человеком справедливым и неколебимо соблюдавшим строгую законность. К всеобщему удивлению, дело царского чиновника он назначил к рассмотрению вместе с делом простого степного казаха. Однако и в этом, и в том, что он позволял Абаю давать такие пространные объяснения, была своя любопытная подоплека. Тенте Каяс Кошкин, вернувшись из Яралы, пустил в ход свои связи. Он приходился зятем председателю окружного суда, который, в свою очередь, был в приятельских отношениях с губернатором. Оба они старались выгородить Кошкина, и поэтому сперва собирались вовсе замять дело об избиении выборных. Однако вмешательство адвоката Андреева, настойчивость и авторитет которого были хорошо им известны, не позволяло сделать это. Андреев легко мог перенести разбирательство в канцелярию степного генерал-губернатора, и тогда дело Кошкина могло принять нежелательный оборот. К тому же молодой советник Лосовский уже представил губернатору свой отчет о выборах, где сообщал о незаконных действиях, уездного начальника. Замять дело было теперь неудобно, и надо было найти способ выгородить Кошкина, вынести приговор Абаю и покончить со всем этим тут же в Семипалатинске. Поэтому губернатор решил разобрать дело не в суде, что придавало бы ему широкую огласку, а административным путем, своей властью, и вести разбирательство тонко и умело. Он поручил это старому и опытному чиновнику Харькову, на которого вполне мог положиться. Едва начав знакомиться с делом, Харьков понял, что если дать Абаю тяжелое наказание, скажем, длительное заключение в тюрьме, то адвокат добьется пересмотра дела в канцелярии генерал-губернатора, и вся история с Кошкиным неминуемо всплывет наружу. Поэтому он решил ограничиться присуждением штрафа и, освободив Абая, покончить с делом, чтобы не раздувать его. Для этого же нужно было объединить дело Кошкина с делом Абая в одно и рассмотреть его, возможно, быстрее. Харьков, пользовавшийся в управлении большим влиянием, так как губернатор был женат на его племяннице и во всем его поддерживал, никогда не упускал случая сорвать крупную взятку. Так и здесь он решил использовать всю выгоду положения и, угодив губернатору и председателю окружного суда, одновременно не забывать и своих интересов. В разговоре с Андреевым он намекнул, что можно сильно облегчить судьбу его подзащитного и даже просто освободить его, если не поскупиться на то, чтобы кое-кого уговорить. Акбас отлично понял намек и при свидании с Абаем сказал с ядовитым раздражением: «Председателя требуется малость подлечить. Я думаю, рублей 500 будет сильно действующим лекарством». Ербол переправил эту сумму по назначению, пустив в ход привезенные из аула деньги. Теперь Харькову оставалось разъяснить Кошкину, как должен будет тот держаться на разборе дела. Однако неожиданно для себя он наткнулся на упорное сопротивление Кошкина. Тентек Аяс, отлично зная любовь Харькова к взяткам, понял его сложный план так, что тот, подмазанный степняками, просто хочет выгородить Абая и пожертвовать достоинством его, Кошкина. Мысль о том, что совместное разбирательство обоих дел ставило его на одну доску с диким кочевником-киргизом, глубоко его возмутила. Он принял это как оскорбление и наотрез отказался, требуя рассмотреть его дело отдельно. Харьков перепробовал всякие доводы и, наконец, чтобы припугнуть Кошкина и заставить его призадуматься, объяснил ему, что незаконное избиение выборных людей грозит ему большими неприятностями. Услышав это, Кошкин сам запустил когти в старого чиновника. В нем проснулся тот властный, вспыльчивый самодур, что действовал в Ералы. Он резко ответил, что не боится никакой огласки, так как кроме этого рукоприкладства за ним нет никаких грязных дел, вроде вымогательства и взятничества, и что на любом суде он объяснит, против кого и при каких обстоятельствах он вынужден был прибегнуть к такой решительной мере. Он ядовито намекнул, что и судить его должны те, кто сами чистый, а не те, у кого рыльца в пушку. Старый чиновник, поняв намек, закусил удила. За чаем у губернатора он так расписал повышенное самоволие Кошкина, что городские дамы решили, что зазнавшийся выскочка чинуша уж очень много о себе думает. Самому губернатору он рассказал обо всем разговоре. И тот, обозвав Кошкина дураком, который не понимает своей же пользы, подтвердил, чтобы Харьков скорее закончил дело на одном заседании. Но на другой же день, когда дело было уже назначено к разбирательству, вмешался председатель окружного суда. Ссориться с ним губернатору было невыгодно, и было решено, что дело Кошкина будет все же рассматриваться отдельно, не в присутствии Абая, хотя на заседании Кошкин и появится. Поэтому-то Кошкин и вошел в зал так надменно и сел за стол вместе с чиновниками, производившими разбирательство. Таким образом, дело, в котором сплелось столько личных интересов, пошло не совсем обычным путем. И хотя старик-председатель соблюдал видимость беспристрастия, но он торопился поскорее покончить с делом Абая, заткнуть рот адвокату мягким приговором и уже после этого перейти к разбору поведения уездного начальника. Поэтому он и дал Абаю возможность высказаться до конца и тогда задал ему вопрос. «Уездный начальник имеет дело только с официальными лицами. Кауменов, Шокин, Суюндиков, выборный Бии, твой брат, волостной управитель, они имеют право говорить с начальством от имени населения. А ты почему вмешался? Ты же не волостной и даже не старшина». Абай спокойно ответил. «Меня заставил вмешаться народ. Когда господин Кошкин начал избивать нагайками Акулова у Разбая, народ приказал мне вступиться за него». Тендекаяц с самого начала был возмущен тем, что Абаю было предоставлена возможность высказаться так свободно. При этих словах он не выдержал.
«А кто ты такой в народе?» — злобно крикнул он. «Кто дал тебе право говорить от его имени? Откуда ты такой силы набрался?»
Его выкрик не смутил Абая. Насмешливо взглянув на Кошкина, он повернулся к председателю. «Он говорит о силе. Правда, у меня не было такой силы, как у него с его стражниками. И народ тоже был безоружен. Но бывает сила крепче оружия и сильнее приказа уездного начальника. Это сила справедливости и чести. Наш народ говорит...» Тут Абай повернулся к толмачу и сказал. «Передай это в точности», — продолжал по-казахски. «Наш народ говорит, верь не силе, а правде. Несправедливости не подчиняйся. За справедливость стой. Хотя бы голову сложить пришлось». Этими словами он как бы подчеркнул основной смысл своих сегодняшних показаний. Андреев, Басовский и Михайлов, сидевшие позади Абая, молча переглянулись. Дальше следствие пошло быстро. Казалось, оно превратилось в поединок между Тентекаязом и Абаем. 2-3 раза они схватились в коротких стычках.
«Ты, Кунанбаев, защищаешь Кауменова Базаралы, а ведь его брат разбойник!» — обвинил его Кошкин.
«Я помогал только выборным беям, которых вы избивали!» — возразил Абай.
«Неправда, ты не только о них думал. Тебе нужно было освободить Кауменова, из-за него ты и поднял свалку».
«Нет, я не лгу, но Кауменова я тоже не считаю виновным».
«Вот как? Скоро ты будешь оправдывать и его брата?»
И Тентекаяз повернулся к председателю.
«Прошу этот ответ Кунанбаева записать в протокол».
Но Абай тоже обратился к председателю с объяснением. «Брат Кауменова, Оралбай, в бегах уже больше года. Раньше, когда он жил в ауле, он ни в чем не был замечен. Был смиренным джигитом. Теперь он пропал без вести и где-то совершил преступление. Но ведь он потерян и для семьи, и для народа. Председатель сам должен понимать. Если крестьянский парень из Семипалатинской области убежит в Оренбург и там совершит преступление, а господин Кошкин приедет в село, откуда этот парень родом, и захочет дать за него розыск старости, волостному и писарю этого села, разрешат ли ему это? Скажут ли ему, что он поступает правильно? Останется ли он на должности уездного начальника? Будет ли дальше получать чины?» Кошкин стал нагло отрицать порку выборных. Абай с отвращением посмотрел на него. «Мне не о чем с вами говорить. Вы не только произвол творите, но и лжете», — сказал он ему твердо. «Если врет простой человек, это бесстыдство. Но если лжет начальство, это уже преступление. А раз вы преступник, то вам не место за столом рядом с моими следователями. Я только удивляюсь и больше показаний давать не буду. Но то, что господин Кошкин прибегал к порке, это правда. Об этом прошу допросить советника Лосовского». И Абай замолчал. Старик-председатель начал допрашивать Власовского, который во всем подтвердил показания Абая. Господин уездный начальник действительно позволил себе противозаконные действия. И не только на месте выборов. Нескольких человек он при мне подвергал порке и розгами, и нагайками. Закончил он. Кошкин и тут не смутился. Что же, я не отрицаю. Все они покрывали преступников. Такое упрямство, кого угодно из себя выведет. Ну и я немного погорячился. Сказал он и ехидно добавил. Невелика беда дать волю рукам, коли совесть чиста. А я никогда свою совесть не продавал и взяток не брал, как некоторые. Власовский рассмеялся и, пожав плечами, посмотрел на председателя, как бы говоря, ну что с него возьмешь. На этом следствие по делу Абая закончилось. Обсуждать решение при нем простом казахе начальство не считало возможным. Абая увели в каталажку. Там он провел еще одну ночь. На следующее утро он был освобожден. Но это не было оправданием. Приговор гласил: за учинение беспорядка и препятствий, мешавших уездному начальнику Кошкину при исполнении им служебных обязанностей, Кунанбаев Ибрагим приговаривается к штрафу в сумме 1000 рублей. Такой приговор имел целью сохранить авторитет Кошкина перед степняками. О его поведении не было сказано ни слова. Бесчинства чиновника, совершенные на глазах всего народа, не получили осуждения. Зато человек, высказавшийся против этого произвола, был наказан. Встретившись с Андреевым, Михайлов не мог скрыть своего возмущения. «Какое насилие! Это разбирательство само по себе уже преступление, потому что поощряет каждого Кошкина и впредь бить дубиной по головам народа за то, что он терпелив и безответен». Абай, непосвященный в изнанку этого дела, попросту радовался своему освобождению. Его дело было закончено, но власти выделили из него особый вопрос о других лицах. Новое дело именовалось делом Кауменовых, Оралбая и Базаралы и подлежало отдельному рассмотрению. Таким образом, Базаралы, который сам никогда не находился в бегах, был объявлен состоящим под надзором степных властей. Сделай кто-нибудь из волостных на него донос или попадись беглый Оралбай в руки властей, и Базаралы должен был понести наказание. На улице Абая ждала повозка, запряженная тройкой отличных гнедых коней. В ней сидели Макиш, Ербол и незнакомая Абаю красивая молодая девушка, нарядно одетая. Все трое бросились к нему. Макиш и Ербол крепко обняли его. До самого конца дела Абая Ербол ничего не рассказывал ему о салтанат и предупредил о том же Макиш. Он опасался, что Абай сочтет неудобным принять помощь и поручительство от девушки. Но сейчас, увидев, что Абай в недоумении смотрит на салтанат, Макиш сказала с улыбкой: «Эту девушку зовут Салтанат. Ты, наверное, слышал это имя от Альдеке». Абай утвердительно наклонил голову. И Макиш продолжала: «Она твой настоящий друг. Раньше ты знал ее только по имени. А теперь, когда она сама здесь, к тебе с этим именем пришла прекрасная и верная дружба. Салтанат – один из твоих ходатаев. Она внесла залог и взяла тебя на поруки». Абай от изумления не мог произнести ни одного слова. И было непонятно, радовался он или негодовал. Опасаясь впасть в одну из этих крайностей, он, не став расспрашивать, как это получилось, только молча крепко пожал руку Салтанат обеими руками и потом поклонился ей, приложив ладонь к груди. Салтанат вспыхнула от смущения и тоже молчала, опустив свои сияющие глаза, как будто ожидая слов Абая. Макиш не понравилось молчание брата. Всегда быстро и решительно она уколола Абая: «Видно, в тюрьме ты потерял свой острый ум, Абайжан. как же ты не найдешь хоть несколько слов? И не стыдно тебе?» Абай пригласил женщин сесть в повозку и, садясь сам, ответил Макиш. «Говорят, ум – краса человека, сдержанность – спутник ума. Что мне говорить сейчас, правда, салтанат?» «Вы правы», – ответила та с улыбкой. «Радость не должна быть болтлива». И тройка, звеня колокольчиками, помчала их к дому Тынабая, стоявшему на другом берегу Иртыша.